Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В гостях у меня сегодня настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Сегодня предлагаю поговорить про прощение грехов. Как понять, что Господь простил тебе твои грехи? И что есть сам термин прощение грехов? Ну и надеюсь, что хватит у нас времени немножко обсудить такой вопрос, как если ты сам себе грех простил, то значит ли это, что и Господь тоже тебя простил? Батюшка, давайте, наверное, как всегда мы любим в наших программах делать, начнем с теории, что вообще есть грех и что есть прощение греха.
Чаще всего понимают грех как какой-то поступок. Ну, не обязательно даже поступок, это могут быть и мысли человеческие. Но одним словом, что-то человек сделал, нарушив заповеди. И для того, чтобы примириться с Богом, в Ветхом Завете разработана специально даже такая, ну, таблица не назовешь, но порядок, именно жертвоприношений за разные грехи. Там вот было достаточно просто. Ну, как просто, ну, потому что понятно, и поэтому, если ты согрешил вот этим, принеси вот это, вот это, вот это, все подробно расписано, особенно в книге Левит, за какие грехи, за какие нарушения закона.
Ну да, что... ветхозаветным людям в этом плане было гораздо проще.
Что полагается. И вроде бы как ты уже примирился через эту жертву с Богом. Но, конечно же, по мере взросления человека, духовного взросления, пришло понимание, что нельзя вот с Богом выстраивать отношения вот так «ты мне, я тебе», что называется. Что Бог – это все-таки любящий отец, а нельзя подойти к отцу: «папа, я вот там, допустим, ну, тебе грубое слово сказал, сколько я тебе заплатить должен? 5000? Хорошо, вот 5000, все, примирились, допустим». Ну, абсурд ведь, правда? Так нельзя все-таки. И людям это, для них это может быть и легче, заплатил и все, и спи спокойно.
Ну да, деньгами заплатить гораздо легче, чем долго просить прощения и каяться.
Паломничество какое-нибудь сходил там. Вот от этого индульгенции появились, которые на Западе, что можно было сделать что-то там, либо финансовое, либо какое-то паломничество, либо определенное количество молитв прочитать, или постных дней каких-то там.
Все что угодно,
помучил самого себя, помучил себя. Ну, как вот детишки бывают, знаете, чего-нибудь там напроказничают, и вроде бы родители говорят: ну, давай, ладно, уж все простили, а он все стоит, дуется там в углу, и показывает, как он страдает. Как он страдает, чтобы вот они пожалели его там, или что-то ему не купили, а вот он страдает, ребенок всеми своим видом показывает свое величайшее страдание. И в надежде, что родители, видя, как он страдает, бедный, они улыбнутся, пойдут, скажут: ну ладно, все хорошо, пойдем покупаем тебе там, уж так и быть. Примерно так вот мы, к сожалению, относимся, наши отношения строятся и с Богом. То есть мы себя помучили ведь, он же видел, как мы страдали, сколько мы всего там переотдавали, сколько мы помолились, сколько мы не ели, сколько мы раз ходили прощения у кого-то, просили на службу, ходили на исповедь. И вот он должен же, в конце концов, пожалеть-то нас, бедненьких, и нам простить все на свете. Но постепенно все-таки это все отходить стало, и, конечно же, с приходом Христа ситуация у нас уже совершенно изменилась. Потому что Христос своей проповедью показывает нам, что не отношение, как наемник и рабочий, не судьи и преступника должны быть отношения между Богом и человеком, а отношения как отца и его детей, его чад. И невозможно, даже если дети что-то не так делают против отца, невозможно никакими там заслугами, там действиями все это исправить. Тем более, что мы из той же притчи о блудном сыне уже видим, что отец уже простил, сын еще, даже, можете родиться-то не успел. Потому что вот если есть в человеке вот эта любовь и прощение, скажем, к своему чаду, оно вот еще не родилось, а он уже простил. Угу. Он знает просто, что набедокурит, как без этого-то, поди, детишки-то редко вырастают, набедокурит, и надо бы этого принять. Ну, куда деваться дальше, чтобы он как-то жил и рос. И вот поэтому, ну, может быть, конечно же, в отце и в, даже и в притче была какая-то сомнение, борьба. Ну, что ж, так, может, обида какая-то, горечь, что бросил меня, посчитал за покойника уже, что наследство можно получать, не дожидаясь моей смерти, ушел. Тем не менее, когда сын возвращается, он же выбегает ему навстречу и падает на шею и говорит, что сын, говорит, мой воскрес, был потерян и нашелся. То есть он выглядывал в окно, это может быть каждый день, да не по разу, что ждал возвращения своего сына. То есть у него уже все он ему простил. И никакие слова, вот эти просьбы о прощении, они не нужны. Хотя, честно говоря, сын-то тоже не совсем с хорошим намерением приходит.
Угу.
Потому что его нужда заставила. Он ведь там вот сидел и так рассуждал, вот кушать мне нечего. Ну ладно, пойду, хоть отец все-таки в батраки, может, возьмет. А может, там еще чего-нибудь там. То есть его же не жалость, что вот как я отца-то обидел родного. Что ж я такое-то наделал? Нет, кушать хочу. Пускай кормит меня сейчас. И вот с этими намерениями-то пришел. Но отец это ему уже простил. Ну, даст Бог, может, дорастет сам, когда-то станет отцом и вспомнит все это свое отцовское. То есть, если даже земные родители, ну, как по притче получается, угу, готовы своих детей простить заранее, то я думаю, что уж тем более Отец Небесный. Он прощает человека уже заранее, даже до его сотворения. Есть знаменитая икона Андрея Рублева «Троица», называется вот этот «Божественный совет», где как раз показывается чаша Сыну Божьему, что да, человек будет, потом он отступит, вот, и нужно будет прийти в этот мир и испить эту чашу страданий, и он соглашается, сын, ну, это как бы символически, мы нашим таким языком уже это все пытаемся выразить, но это предвечный совет, еще до творения всего он как бы так происходит, даже не вне времени и пространства, просто мы так уже представляем, и вот поэтому... Конечно же, есть такое ветхозаветное представление, что нужно свои грехи, можно какие-то жертвоприношениями загладить. Они такой формальный характер носят, и, скажем, в каких-то направлениях, и в католическом отчасти, в протестантском даже такие вот подходы только, там наоборот, вот это все это происходит. Православие же понимало чаще всего грех не как преступление, а как болезнь души человека, которая нуждается не в том, чтобы человек страдал и маялся, отсидел так срок свой положенный за преступление, а то, чтобы он исцелял свою душу, чтобы он духовно возрастал. А Бог, он не знает каких-то изменений и перемен, и он вот так вот не рассуждает, что я вот сейчас буду гневаться и наказывать кого-то, потом прощать. Вот знаменитая цитата святоотеческая. Хочу вам зачитать, но думаю, многие даже, наверное, ее знают уже, преподобного Антония Великого. И мне вот этот взгляд Антония как-то более по душе, что ли, он больше нравится. И вот он говорит, Антоний: «Бог благ и бесстрастен, и неизменен. Если кто, признавая благословенным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, то есть не понимает, однако ж, как он будет чи таковым, а добрых радуется, Бог же не меняется, а как же он о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостивым к ним, то есть прощает их, то на сие надобно сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти». То есть перемена такая. «Нелепо думать, — говорит он, — чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит, вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом, по сходству с Ним. То есть сходим в единый дух. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А сие не то значит, чтобы Он гнев имел на нас. То есть не то, что Бог прогневался и все прогнал их. Но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас. Наши грехи мешают Богу воссиять. А с демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями, то есть добрыми делами, снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили или Его переменили. То есть вот Он гневался, не прощал, а то ублажили, Он простил нам. Но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, то есть уврачевав, исцелив это зло, опять мы делаемся способными вкушать Божью благость. Так что сказать, Бог отвращается от злых, есть то же, что сказать, солнце скрывается от лишенных зрения. Мне вот как-то очень близки вот эти слова, и так вот хочется верить, что именно так Господь Бог относится к человеку.
Батюшка, ну вот смотрите, вы сказали о том, что Господь нас сразу прощает еще до того, как мы совершили какой-либо грех, тогда зачем нам вообще каяться? Потому что получается, что автоматически все грехи, которые мы сделали, они нам прощены, и от нас уже ничего не требуется, никакой работы.
Ну вот Антоний здесь и говорит, что грех мешает, чтобы воссияла в нас благость Божия. А когда мы...
Так он уже прощен.
Ну, прощен, а грех-то во мне сидит. Бог вот... Ну, как вот... Вот он с солнцем тут хорошо сравнивает. Солнце светит, а я залез в подвал. Но не солнце от меня залезло в подвал, а я залез в подвал. То есть мои грехи, они закрыли от меня солнце, вот эту благость Божию.
То есть дело тут не в Боге, дело тут в нас,
да,
самих.
Да, все правильно, угу. Все правильно. Что Бог, он как солнце, вот это хорошее сравнение, оно сияет на всех. И посылает свою любовь всем людям, а не то, что вот этому, значит, я любовь посылаю, этого не посылаю, этому наполовину посылаю, еще не до конца он исправился. Но а грех – это такая заслонка, которая разделяет. Вот грех, поэтому не только вот поступок надо определять, а грех, скорее всего, это состояние души. Состояние души, которое отделяет человека от Бога. Источника энергии, источника вечной жизни, источника благ. И вот когда мы отделены, то нам и тяжело нашей душе, темно на этой душе, и мы жизни лишаемся, потому что в самом человеке нет источника жизни. И для этого нужно покаяние нам. Покаяние – это обратный процесс, чтобы разметать вот это все, что нас разделяет с Богом, разломать эту стену, вот чтобы мы сумели вкушать, как говорит Антоний, благость вот эту Божию. Вот покаяние тоже очень важное дело, и далеко не всегда людьми правильно понимается. Для многих людей покаяние – это, ну вот, для кого-то это перечисление грехов, что вот надо их перечислять, все вспомнить, что забудешь, если это тебе не простится. И потом там эти в мытарствах, значит, эти, кто они там, черти или кто они там, демоны, значит, список тебе составят. Так, вот этом ты не каялся, вот за это будешь отвечать. Да, кто-то вот так вот понимает покаяние. Кто-то понимает покаяние просто такое эмоциональное состояние. Ой, какой я плохой, что ж я такой. Ой, прямо, никуда не годный. Самый грешный, самый плохой, все. Я не хороший человек. Кто-то так вот понимает. Но если мы опять же обратимся к переводу, вот слово «грех» обозначает промах, это мимо цели бьет стрелок, то есть ошибка, не туда попал, не то сделал. то слово «покаяние» переводит как «перемена ума», «перемена отношения человека к жизни». То есть Господь, когда Иоанн Предтеча приходит в этот мир, то они говорят: «Перестаньте так думать, перестаньте так относиться к жизни, переменитесь, сделайте ваше отношение другим». Вот это и есть покаяние, то есть изменение человеком самого себя. И оно начинается, конечно, с осознания, что я что-то не так в жизни делаю. Потом очень важно, конечно, чтобы люди жалели, понимали, что грех, он вредит человеку. Конечно, он может быть отложены последствия греха. Скажем, человек может выпивать, а цирроз печени, у него там через какой-то период начнется всего лишь, вся эта маята начнется. И, конечно же, вслед за этим пониманием, осознанием зла, нужно человеку стремиться к исправлению всего этого по мере его сил. Тут главное ведь даже не столько результаты все, а главное, ну, скажем так, направленность, вот это движение, куда человек движется, к чему он стремится. Я вот иногда сравнивал, помню, в 90-е годы, когда у нас такой бардак был в торговле, и магазины открывались какой-нибудь там хозяйственный, там торговали всем, начиная от мыла, кончая там водкой и книгами, и все-все-все в одном магазине устраивали. Там все собирались в кучу, кто арендует. И вот стоят перед магазином два человека, ожидают открытия. Магазин открылся, один бросился сразу же в раздел книги, Библию покупать, например. Другой несется в другой отдел, виноводочный отдел. То есть каждый ожидал вот это что-то свое. Душа, она направлялась в одного туда, стремилась, а у другого человека в другую совершенно. Не то, что, скажем, не противоположен, но в другую сторону. Точно так же и здесь. Неважно, сколько человек прошел по пути этого покаяния. Конечно, нет, это важно, это нужно все-таки. Но тут важнее этого количества пройденного пути именно желание, стремление и направленность человека. Потому что сколько бы ни прошли мы на пути нашего к Богу, это все равно будет мизер, мизер. Это все равно как до Луны пешком идти, нужен корабль космический нам обязательно. А остальную часть пути проходит Господь Бог. Его прошел этот путь Иисус Христос. Поэтому мы и называем Его Спасителем. Спаситель, который пришел в этот мир, и для того, чтобы все люди пришли в познание истины, и чтобы они все соединились с Богом. Вот что касается прощения Божьего. Ну, конечно же, не обязательно вот так вот это все людям рассказывать сразу же.
Так вы уже рассказали.
Да, ну, не все же знают, все равно остальные пускай утаят. Нужно все-таки так иногда людей припугнуть.
Ну, смотрите, что получается, накажет что тебя, будешь меру плохо себя вести. Покаяния сам человек определяет? Ну, раз мы говорим, что все зависит от
вы
человека.
Вы знаете, здесь вот как с какими-то такими состояниями человека, как, скажем, любовь. Вот как определить меру любви? Есть ли вообще какая-то мера? Если вот, допустим, есть любовь, то люди идут по этому пути и меру не знают, что все, что их останавливает, это только, ну, их недостаточно у них ресурсов, сил и средств. То есть каких-то физических порой возможностей, там, материальных и прочих эмоциональных. А так это вещь совершенно безграничная. Было бы побольше средств, все бы отдали на эту любовь, а не то, что посчитали, а вот я вот это выложился, все, больше на любовь я расходы все вычеркиваю. Вот. Ограничивает только возможности человека, скажем, в той же любви. Точно так же и здесь. Приближение к Богу через покаяние, изменение самого себя, нас могут ограничивать только наши ограниченные ресурсы и возможности. Больше ничто нас не может ограничивать. Никогда нельзя сказать, что вот эта мера или вот эта мера – это бескрайний путь. Это дорога такая, она дорога без конца, как раньше песня такая была. Вот я бы так ответил.
Угу. Ну, то есть, смотрите, если возвращаться к теме сегодняшней беседы, то получается, что если ты сам себе грех простил, если ты сам себе покаялся, да, то есть ты осознал, что надо покаяться, ты покаялся, то получается, что и Господь тебе этот грех простил. То есть ты как бы взял, разогнал вот эти вот тучи из грехов, которые тебя отделяют от Бога, и все, и ты уже с Ним.
Вот есть такая интересная история, расскажу ее, как узнать, простил ли Бог человеку грех.
Ага.
Один человек рассказывал, это пусть притча будет, да, что он когда-то с вожделением посмотрел на кого-то, и вот он потом уж покаялся, думал, простил мне Господь Бог или нет этот грех. И раз у него выпал правый глаз, да, и он понял, что Бог его простил. Ну как, по словам Христа, если глаз тебя соблазняет правый, вырви его, брось от себя. Лучше, чтобы один член твой погиб, чем все тело твое было подвержено гиене огненной. Да. Вот. Но я думаю, что Господь Бог как раз вот так вот и не делает.
Угу.
Не вырывает никому глаза в знак того, что его простили. Я думаю, что здесь процесс обратный. Мы должны прежде всего понимать сами, что Бог нас простил и создал для блага и для вечной жизни, не для того, чтобы нас помучить. Вот иногда, знаете, бывает, мы человека не прощаем, допустим, супруги поругались там немножко, и один из них вроде виноват, а другой дуется на него, ходит, я тебя не прощу, вот, и дуется, тот и так и сяк, и сплясал там уже, и все и подарили там, и все переделали, нет, вот этот все показывает, а кто же его рано-то прощу, он же ему уроком-то не будет, правильно? И вот надо потешить вот это свое, это еще из детства идет, застревает, люди бывают в таких состояниях, и показывает, что они, как им тяжело тоже, как они страдают из-за такого плохого поступка. Хотя им хочется, возможно, даже и многим хочется, просто плюнуть на это на все и пойти обнять любимого человека, сказать, да ладно, наплевать на это на все, давай будем жить в любви и согласии. Но нет, этого шага не делает, надо помучить, надо показать.
Иначе же человек не запомнит.
Конечно, урок-то не выведет себе.
Да,
быстро
повторит свою ошибку.
Вот и мы примерно так же думаем, что Господь тоже на нас дуется, ходит, и мы так и сяк перед Ним это вот стараемся себя, нет. Вот я думаю, что здесь нужно из другого исходить, что Бог всегда готов нас простить, всегда готов нас принять. И если мы начинаем сами себе терзать, то мы делаем это не по-божески. Конечно же, надо сожалеть, все правильно. Это даже поскорбеть можно. Вот порой думаешь, как человек вот все-таки немощен. Раз, вот и все, и свалился. Очень грустно это все. Очень печально, что мы порой зависим от всякой ерунды, от каких-то таких обстоятельств. Порой не самых таких страшных и тяжелых. И в нормальном вроде бы состоянии вдруг такое вытворяем, что думаем потом с ужасом, как это такое понаделал. Да, но христианство нас призывает к постоянному обновлению. В этом и сила христианства. Чтобы не застревать в этой ловушке, в капкане покаяния, там, наказания, простил, не простил, а отсекать и двигаться дальше. Снова и снова, опять и опять. Конечно, вот есть у нас прекрасное таинство, называется исповедь. Им, конечно, тоже не надо злоупотреблять, когда надо и не надо. Люди просто ходят так дежурно немножко, перечисляют какие-то свои дела. Это не совсем порой походит на покаяние, на часть покаяния. Все ж таки здесь какая-то больше глубина должна быть. И гораздо важнее чувствую, что люди вдруг осознали именно внутренне. Не просто, что там раздражался, унывался, перечисляет по какому-то списку, так формально немножко получается. Знаете, батюшка, вспомнил, я ведь 10 лет назад такое... Ой, стыдобата проснулся ночью. Как так можно? Вот тут как-то больше, что ли, воспринимаешь.
Больше веришь?
Да, да, ну как-то вот понимаешь, что здесь человек терзается внутренне, говоришь, да, давайте начнем новую жизнь. Ведь покаяние это, как говорят у нас учебники богословские, это второе крещение. А крещение – начало новой жизни. Все, отсекаем все это и начинаем жизнь с белого листа. И это правильно будет, это по-христиански, это по-православному. Бог нам снова и снова дает шанс каждый раз опять и опять начинать, каждый день, каждую минуту даже своей жизни скидывать в себя все, как грязь какой-то, дурное, и двигаться по жизни нашей дальше.
Ну что ж, на этой прекрасной мысли сегодняшнюю программу предлагаю завершить. Напомню, что беседу о вечном провела для вас Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!